Дорогие друзья, сегодня мы познакомим вас с притчами и сказками великого итальянского художника Леонардо да Винчи. Их собрал, перевел и пересказал Александр Борисович Махов. Мы попросили его выступить в нашей передаче.
Прекрасный и вечно юный, как весна, мир сказки одинаково чарует и детей, и взрослых, а в лице добрых, мудрых сказочников мы обретаем верных друзей. С одним из них мы знакомимся впервые, хотя славное его имя Леонардо да Винчи все мы произносим с величайшим уважением. Многие века отделяют нас от времени, в которое жил и творил великий художник, ученый, изобретатель. О нем мы судим по книгам и фильмам, и, конечно же, по немногим бессмертным живописным творениям, которые можно пересчитать по пальцам, равно как и музеи, где хранятся эти бесценные сокровища, являющиеся достоянием и гордостью всего человечества. Однажды кто-то сказал, что перед леонардовскими картинами особенно легко дышится. И с этими словами согласится каждый из вас, кому хоть раз посчастливилось побывать в Ленинградском Эрмитаже и молча постоять в просторном зале перед двумя леонардовскими мадоннами. Неподалеку от Эрмитажа, на набережной Невы, находится Ленинградское отделение издательства «Детская литература», которое дает нам возможность впервые познакомиться с Леонардо да Винчи как со сказочником. Обращение великого творца к сказкам не было случайным. Оно оправдано всем ходом его мыслей, наблюдений и целенаправленностью интересов ученого-естествоиспытателя. Помню, как однажды я проснулся в своей колыбели, пишет Леонардо в своих заметках. Мне почудилось, что большая птица раскрыла крылом мне рот и погладила перьями по губам. Если бы эта короткая запись не была первым воспоминанием о раннем детстве, ее можно было бы считать запевом к волшебной сказке. Но в историях, рассказанных великим художником, мы почти не встретим чудес и волшебства. А с традиционными сказками их роднит лишь то, что действующие в них герои – звери, птицы, рыбы, насекомые, растения, камни и прочие неодушевленные предметы – наделены даром речи и способностью оценивать свои и чужие поступки, которые ничем не отличаются от поступков людей. Хотя в жизни Леонардо да Винчи видел немало зла, жестокости, несправедливости, он не переносит свою горечь на мир животных и растений. В его сказках даже хищные звери и птицы проявляют снисходительность к слабым и обездоленным. В то же время автор полон неприязни к коварным паукам, змеям, крабам и прочим тварям, которые ничем не брезгуют, лишь бы насытить свою алчную утробу. Все его симпатии неизменно на стороне тех, кто честен, скромен и трудолюбив, а уж лгунам, хвостунам и бездельникам нет от него никакой пощады. О нежной привязанности Леонардо да Винчи к животным и особенно его любви к птицам еще при жизни ходили легенды. Об этом хорошо были наслышаны флорентийские мальчишки, которые несли в мастерскую к художнику заблудших собак, раненых птиц, диковинных бабочек, зная, что их всегда ждет щедрое вознаграждение. А местные птицеловы ждали как праздника появления Леонардо на птичьем рынке, не торгуясь, он платил за облюбованных им пленников, томящихся в клетках, и тотчас выпускал на волю, любуясь, как птицы радостно парили в небе, обретя нежданную свободу. Он превыше всего на свете ценил свободу и готов был платить за нее дорогой ценой. Будучи неутомимым естествоиспытателем, Леонардо да Винчи воспринимал человека и окружающий мир как единое целое, не переставая восхищаться целесообразностью и красотой всего живого на земле. Пытливым оком натуралиста и мыслителя он пытался раскрыть и передать в своих произведениях гармонию разнородного, как говорили древние. И эта мысль лежит в основе многих его сказок. Он был противником всякого насилия над природой, сознавая, сколь губительны и плачевны могут оказаться последствия такого произвола для самого человека. Нам особенно близки и дороги эти мысли великого Творца, и мы воспринимаем его как верного союзника в наших общих усилиях по защите и сохранности окружающей природы. Сказки, привлекавшие Леонардо да Винчи своей народной мудростью, служили ему подспорьем в неустанных поисках заветного ключика к неразгаданным тайнам природы, чтобы сделать человека свободным и счастливым. Леонардо да Винчи занимает особое место в итальянской литературе, а его сказки и легенды, с которыми мы сегодня знакомимся впервые, представляют собой яркое явление в культуре эпохи Возрождения.
Кремень и огниво. Получив однажды сильный удар от огнива, Кремень возмущенно спросил у обидчика: «С чего ты так набросилась на меня? Я тебя знать не знаю. Ты меня, видимо, с кем-то путаешь. Оставь, пожалуйста, мои бока в покое. Я никому не причиняю зла».
«Не сердись, дружок, понапрасну!» — с улыбкой промолвила огниво в ответ. «Если ты наберешься немного терпения, то вскоре увидишь, какое чудо я извлеку из тебя».
При этих словах Кремень успокоился и стал терпеливо сносить удары огнива. И, наконец, из него был высечен огонь, способный творить подлинные чудеса. Так терпение Кремня было по заслугам вознаграждено.
Сказка сказана для тех, кто поначалу робеет в учебе. Но если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена знания непременно дадут добрые всходы. Ученье корень горек, да плод сладок.
Язык и зубы. Жил-был на свете мальчик, страдавший серьезным недугом, которому иногда бывают подвержены и взрослые. Он беспрестанно разговаривал, не зная меры. «Что за наказание этот язык?» — ворчали зубы. «Когда же он угомонится и помолчит немного?»
«Какое вам до меня дело?» — нагло отвечал язык. «Жуйте себе на здоровье, что я вам выберу, и помалкивайте. Вот и весь вам сказ. Между нами ничего нет общего. Никому не позволю встревать в мои личные дела, а тем паче соваться с глупыми советами».
И мальчик продолжал без умолку болтать, кстати и не кстати. Язык был наверху блаженства, произнося все новые мудреные слова, хотя и не успевал хорошенько вникнуть в их смысл.
Но однажды мальчик так увлекся болтовней, что сам того не ведая, попал в просак. Чтобы как-то выпутаться из беды, он позволил языку сказать заведомую ложь.
Тогда зубы не выдержали, терпение их лопнуло. Они разом сомкнулись и прибольно укусили взорвавшегося врунишку.
Язык побагровел от выступившей крови, а мальчик заплакал от стыда и боли.
С той поры язык ведет себя с опаской и осторожностью. Да и мальчик, прежде чем вымолвить слово, дважды подумает.
Бритва. У одного цирюльника была бритва красоты необыкновенной, да и в работе ей не было равных.
Однажды, когда посетителей в лавке не было, а хозяин куда-то отлучился, вздумалось бритве на мир поглядеть и себя показать.
Выпустив острое лезвие из оправы, словно шпагу из ножен, и гордо подбоченись, она отправилась на прогулку погожим весенним днем.
Не успела бритва перешагнуть через порог, как яркое солнце заиграло на стальном полированном лезвии, а по стенам домов весело запрыгали солнечные зайчики.
Ослепленная этим невиданным зрелищем, бритва пришла в такой неописуемый восторг, что тут же непомерно возгордилась. Неужели после такого великолепия я должна вернуться в цирюльню? — воскликнула бритва. Ни за что на свете! Было бы сущим безумием с моей стороны губить свою жизнь, выскабливая намыленные щеки и подбородки неотесанных мужланов. Разве моему нежному лезвию места у Бродобрея вовсе нет? Спрячься-ка я от него в укромном местечке.
С той поры ее и след простыл. Шли месяцы, наступила дождливая осень. Соскучившись в одиночестве, беглянка решила выйти из своего добровольного затворничества и подышать свежим воздухом. Она осторожно выпустила лезвие из оправы и горделиво огляделась вокруг. Но, о ужас! Что же стряслось? Лезвие, когда-то нежное, огрубело, став похожим на ржавую пилу, и не отражало более солнечных лучей.
Осознав свою ошибку, бритва принялась горько плакать. Зачем я поддалась соблазну? Как меня холил и лелеял добрый цирюльник! Как он радовался и гордился моей работой! А теперь, о боже, что со мной сталось? Лезвие потемнело, зазубрилось и покрылось отвратительной ржавчиной. Я погибла, и нет мне спасения.
Та же печальная участь ожидает всякого, кто наделен талантом. Но вместо того, чтобы развивать и совершенствовать свои способности чрезмерно возносится и предается праздности и самолюбованию. Какая-то несчастная бритва, такой человек постепенно утрачивает ясность и остроту ума, становится косным, ленивым и обрастает ржавчиной невежества, разъедающей плоть и душу.
Великодушие.
Высунув голову из гнезда, орленок увидел множество птиц, летающих внизу среди скал.
«Мама, что это за птицы?» — спросил он.
«Наши друзья», — ответила орлица сыну. «Орел живет в одиночестве, такова его доля, но и он порой нуждается в окружении. Иначе какой же он царь птиц? Все, кого ты видишь внизу, наши верные друзья».
Удовлетворенный маминым разъяснением, орленок продолжал с интересом наблюдать за полетом птиц, считая отныне их своими верными друзьями. Вдруг он закричал:
«Ай-яй-яй-яй! Ай-яй! Мама! Они украли у нас еду!»
«Успокойся, сынок! Они ничего у нас не украли. Я сама их угостила. Запомни раз и навсегда, что я скажу тебе. Как бы орел не был голоден, он непременно должен поделиться частью своей добычи с птицами, живущими по соседству. На такой высоте они не в силах найти себе пропитание, и им следует помогать».
«Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим нуждам. Почет и уважение добывается не силой, а великодушием и готовностью поделиться с нуждающимися последним куском».
Мотылек и пламя. Порхая в вечерних сумерках и наслаждаясь прохладой, нарядный мотылек вдруг приметил мерцающий вдали огонек. Он тотчас направился к освещенному месту, а когда оказался рядом, стал летать вокруг горящего на окне ночника, с удивлением разглядывая его. «Как же красив этот незнакомец!»
Налюбовавшись вдоволь, мотылёк решил познакомиться с ярким огоньком и поиграть с ним, как обычно забавлялся в саду с цветами, раскачиваясь на их венчиках, словно на качелях. Отлетев немного в сторону, он сделал крутой разворот и пролетел, почти касаясь желтого язычка пламени и как бы приглашая его к игре. Но что-то больно кольнуло его и подбросило вверх. Присев на подоконник у ночника, мотылек в изумлении обнаружил, что потерял одну лапку и подпалил края крылышек.
«Как же могло такое стрястись?» — в недоумении спрашивал себя мотылек и не находил ответа. Он никак не мог допустить, чтобы такой дивный, безобидный огонек способен был причинить ему зло.
Придя немного в себя от потрясения, мотылек вновь расправил крылышки и вспорхнул. Сделав несколько кругов над горящим ночником, он спокойно полетел прямо на пламя, желая покачаться на нем. Но тут же упал в масло, коим питался коварный огонек.
«Какой же ты жестокий!» — промолвил мотылек, теряя силы. «Я надеялся найти в тебе друга, а обрел погибель». Слишком поздно я понял, как ты зол и опасен. Дорого мне обошлась глупая затея поиграть с тобой.
Бедный мотылек, ответил ему начальник. Моя ли вина, что я не цветок, освещенный лунным светом, как ты наивно полагал? Мое назначение — светить людям. А кто не умеет осторожно обращаться с огнем, непременно обжигается.
Сыновья благодарность.
Как-то поутру два старых удода, самец и самка, почувствовали, что на сей раз им не вылететь из гнезда. Густая пелена застлала им очи, хотя небо было безоблачным и день обещал быть солнечным. Но оба видели лишь мутную дымку и ничего уже не различали вокруг. Они были стары и немощны. Перья на крыльях и хвосте потускнели и ломались, словно старые сучья. Силы были на исходе. Старики удоды решили не покидать более гнездо и вместе ожидать последний час, который не замедлит явиться.
Но они ошиблись. Явились их дети. Поначалу показался один из сыновей, случайно пролетавший мимо. Он заметил, что старым родителям не здоровится и туго приходится одним, и полетел оповестить остальных братьев и сестер. Когда все молодые удоды были в сборе подле отчего дома, один из них сказал: «От наших родителей мы получили величайший и бесценный дар – жизнь». Они вскормили и взрастили нас, не жалея ни сил, ни любви. И теперь, когда они больны, слепы и уже не в состоянии прокормить себя, наш святой долг — вылечить и выходить их.
После этих слов все дружно принялись за дело. Одни немедленно приступили к постройке нового, более теплого гнезда, другие отправились на ловлю букашек и червячков, а остальные полетели в лес. Вскоре было готово новое гнездо, куда дети бережно перенесли старых родителей. Чтобы согреть их, они накрыли стариков крыльями, как наседка согревает собственным теплом еще не вылупившихся птенцов. Затем родителей напоили родниковой водой, накормили и осторожно выщипали свалявшийся пух и старые ломкие перья.
Наконец из леса вернулись остальные удоды, принеся в клюве травку, исцеляющую от слепоты. Все принялись врачевать больных соком чудодейственной травки. Но лечение шло медленно, и пришлось запастись терпением, подменяя друг друга и не оставляя родителей ни на минуту одних.
И вот настал радостный день, когда отец и мать раскрыли глаза, огляделись и узнали всех своих детей.
Так сыновья благодарность и любовь исцелили родителей вернув им зрение и силы.
Вьюн и ящерица. Пышно разросшийся вьюн поднял ввысь свою нежную изумрудную листву, сверкающую на солнце. Любуясь собственной красотой, он так возгордился, что с трудом переносил соседство других растений.
Особенно досаждал ему своей невозмутимостью старый высохший ствол, стоявший рядом.
«Послушай-ка, старина!» — обратился к нему однажды вьюн. «Что ты топчешься у меня под ногами? Пора бы честь знать! Сгинь своих глаз долой!»
Старый ствол сделал вид, будто не расслышал грубияна и промолчал, думая свои думы.
Тогда неугомонный вьюн обратился к терновнику, чьи густые заросли стояли вокруг сплошной стеной.
«Эй ты! Как тебя? Терновник! Житья брать не стало от твоих скверных колючек! В глазах рябит! Неужели у тебя догадки нет, что своими ветвями застишь мне свет? Поверни их в сторону!»
Но терновник, занятый своим делом, не счел нужным отвечать на такие слова, пропустив их мимо ушей. Гревшаяся на солнцепёке старая ящерица не выдержала и сказала сукоризной: «Да чего же ты глуп, вьюн хвостун, как погляжу я на тебя! Ведь благодаря старому стволу ты растешь прямо и тянешься вверх, цепляясь за него. Неужели тебе невдомёк, что кабы не колючие заросли терновника, тебя за мухрышку давно бы затоптали непрошенные гости?»
Возмущенный вьюн хотел было возразить, но ящерица не дала ему рта раскрыть.
«Глаза бы мои на тебя не глядели, чем пыжиться, да вверх тянуться попусту. Лучше бы у соседей набирался ума-разума».
Сокол и щеглята. Вернувшись с охоты, сокол, к величайшему удивлению, обнаружил в собственном гнезде двух щеглят, сидевших бок о бок с его неоперившимися птенцами.
Он был не в духе, потому что охота в тот ненастный день не удалась. Попадалась одна мертвечина, а соколы, как известно, скорее умрут с голоду, но никогда не станут питаться падалью.
При виде незваных гостей он еще более озлился и хотел было выместить на них свою досаду и растерзать их клочья, но вовремя одумался.
Даже в гневе негоже соколу обижать беззащитных печужек.
«Откуда вы взялись здесь?» — грозно спросил хозяин гнезда.
«Мы заблудились в лесу во время дождя», — пропищал еле-еле один из щеглят.
Хищник метнул на него гневный взор, его распирала злость и мучил голод.
Дрожа от страха, два щегленка прижались друг к другу и не смели ни вздохнуть, ни пикнуть.
Оба были жирненькие и упитанные.
Но такие беззащитные и жалкие.
Гордый сокол был не в силах наброситься на них. Он только закрыл глаза и отвернулся, чтобы не поддаться соблазну. «Вон отсюда!» — зычно приказал хищник, «чтобы духу вашего здесь не было!» И когда те стремглав полетели прочь, сокол обернулся к своим голодным птенцам и сказал: «Наш удел — крупная добыча. Лучше умереть с голоду, чем позволить себе поживиться невинной птахой». Thank you.
Гадюка и соловей. Пока соловьята безмятежно спали, тесно прижавшись друг к другу, их заботливые родители отправились на поиски корма.
Пронюхав это, гадюка поползла к гнезду, предвкушая легкую добычу.
Но соловей уже поспешал к дому с червячком в клюве. Вовремя заметив злодейку, которая подкрадывалась к его гнезду, он закричал с мольбою в голосе: «Остановись! Пощади моих невинных детушек! Взамен за их жизнь я спою тебе песню, прекрасней которой ты никогда еще не слыхала». И он защелкал, засвистал на все лады. По лесу разнеслись нежные, чарующие звуки, полные несказанной красоты и светлой печали.
Гадюка растерялась и остановилась в нерешительности. Но чтобы не поддаваться очарованию соловьиных трелей, от которых даже яд в ее зубах мог утратить силу, она заткнула уши хвостом и поскорее убралась во свояси.
Справедливость.
Нет на свете справедливости! Жалобно пропищала мышь, чудом вырвавшись из когтей ласки.
«Да коли же неправду терпеть!» — возмущенно крикнула Ласка, едва успев спрятаться в узкое дупло от кошки.
«Житья нет от произвола!»
— промяукала кошка, прыгнув на высокий забор и с опаской поглядывая на брешущего внизу дворового пса.
«Успокойтесь, друзья!» — сказала мудрая сова, сидевшая в клетке на крестьянском дворе. — В ваших сетованиях на жизнь есть доля истины, но разве справедливость принадлежит по праву кому-то одному из вас?
При этих словах мышь выглянула из норы, Ласка высунула носик из дупла, кошка поудобнее устроилась на заборе, а пес присел на задние лапы.
«Справедливость, — продолжала сова, — это высший закон природы, по которому между всеми живущими на земле устанавливается разумное согласие. По этому мудрому закону живут все звери, птицы, рыбы и даже насекомые. Посмотрите, как дружно живет и трудится пчелиный рой».
Сова действительно была права. Кому хоть раз приводилось видеть улей, тот знает, что там безраздельно властвует пчелиная матка, распоряжаясь всем и всеми с величайшим умом и справедливо распределяя обязанности между членами многочисленной пчелиной семьи. У одних пчел основная забота – сбор нектара с цветов, у других – работа в сотах, одни охраняют улей, отгоняя назойливых ос и шмелей, другие заботятся о поддержании чистоты. Есть пчелы, коим надлежит ухаживать за маткой, не отходя от нее ни на шаг. Когда повелительница состарится, самые сильные пчелы бережно носят ее на себе, а наиболее опытные и знающие врачуют всякими снадобьями. И если хоть одна пчела нарушит свой долг, ее ждет неминуемая кара.
В природе все мудро, продумано и устроено. Всяк должен заниматься своим делом, и в этой мудрости высшая справедливость жизни.
Дорогие друзья, мы познакомили вас со сказками великого итальянского художника Леонардо да Винчи. Их собрал, перевел и пересказал Александр Махов. Музыка Владимира Романычева. Читали заслуженная артистка РСФСР Зинаида Бокарева и народный артист РСФСР Николай Литвинов. В передаче принимал участие камерный ансамбль старинной музыки «Мадригал».
Бумага и чернила.
На письменном столе стопкой лежали одинаковые листы чистой бумаги. Но однажды один из них оказался сплошь испещренным крючочками, черточками, завитками, точками. Видимо, кто-то взял перо и, обмакнув его в чернила, исписал листок словами и разрисовал рисунками.
Зачем тебе понадобилось подвергать меня такому неслыханному унижению? В сердцах спросил опечаленный листок, устоявший на столе чернильницы. Твои несмываемые чернила запятнали мою белизну и испортили бумагу навек. Кому я теперь такой буду нужен?
Не тужи. Ласково ответила чернильница. Тебя вовсе не хотели унизить и не запятнали, а лишь сделали нужную запись. И теперь ты уже не простой клочок бумаги, а написанное послание. Отныне ты хранишь мысль человека, и в этом твое прямое назначение и великая ценность.
Добрая чернильница оказалась права. Прибираясь как-то на письменном столе, человек увидел беспорядочно разбросанные, пожелтевшие от времени листки. Он собрал их и хотел было бросить в горящий камин, как вдруг заметил тот самый запятнанный листок. Выбросив за ненадобностью запылившиеся бумажки, человек бережно положил этот листок в ящик стола, дабы сохранить его как послание разума.
Орех и колокольня. Разжившись где-то орехом, довольная ворона полетела на колокольню. Устроившись там поудобней и придерживая добычу лапой, она принялась яростно долбить клювом, чтобы добраться до лакомого зернышка. Но то ли удар оказался слишком сильным, то ли ворона сплоховала. Орех вдруг выскользнул у нее из лапы, покатился вниз и исчез в расселине стены.
«Вот добрая стена, заступница!» — слезно запричитал орех, все еще не пришедший в себя от жестоких ударов вороньего клюва. «Не дай погибнуть! Сжалься надо мной! Ты так прочна и величава! У тебя такая красивая колокольня! Не гони меня!»
Колокола глухо и неодобрительно загудели, предупреждая стену не доверяться ореху, так как он может оказаться опасным для нее.
«Не оставь меня, Сирова, в беде!» — продолжал причитать орех, стараясь перекричать сердитый гул колоколов. «Мне уж надлежало покинуть родимую ветку и упасть на сырую землю, как нагрянула злодейка. Оказавшись в клюве прожорливой вороны, я дал себе зарок, если удастся избежать смерти, провести тихо и спокойно остаток своих дней в какой-нибудь ямке».
Пылкие речи ореха растрогали старую стену до слез. Вопреки предупреждению колоколов, она решила оказать ореху гостеприимство и оставить в щели, куда он закатился.
Однако со временем орех оправился от испуга, освоился и пустил корни, а те начали вгрызаться в гостеприимную стену. Вскоре из расселины выглянули наружу первые ростки. Они дружно тянулись кверху и набирали силу. Прошло еще немного времени, и молодые побеги орешника уже гордо возвышались над самой колокольней.
Особенно доставалось стене от корней. Цепкие, напористые, они все пуще разрастались, круша и расшатывая старую кладку, и безжалостно выталкивали прочь кирпичи и камни.
Слишком поздно стена поняла, насколько коварным оказался невзрачный жалкий орешек с его клятвенными заверениями жить тише воды, ниже травы.
Ей теперь ничего другого не оставалось, как корить себя за доверчивость и горько сожалеть, что в свое время она не прислушалась к голосу мудрых колоколов.
Орешник же продолжал расти с гордым безразличием, а колокольня все более разрушалась.
Муравей и пшеничное зерно. Оставшееся на поле после жатвы пшеничное зерно с нетерпением ждало дождя, чтобы поглубже зарыться в сырую землю в преддверии наступающих холодов.
Пробегавший мимо муравей заметил его. Обрадовавшись находке, он, не раздумывая, взвалил тяжелую добычу на спину и с трудом пополз к муравейнику. Чтобы засветло поспеть к дому, муравей ползет без остановки, а поклажа все тяжелее давит его натруженную спину.
«Зачем ты надрываешься? Брось меня здесь!» — взмолилось пшеничное зерно.
«Если я тебя брошу, — ответил муравей, тяжело дыша, — мы останемся на зиму без пропитания. Нас много, и каждый обязан промышлять, дабы умножать запасы в муравейнике».
Тогда зерно подумало и сказала: «Я понимаю твои заботы, честного труженика, но и ты вникни в мое положение. Послушай меня внимательно, умный муравей».
Довольный тем, что можно немного перевести дух, муравей сбросил со спины тяжелую ношу и присел отдохнуть.
«Так знай же, — сказала зерно, — во мне заключена великая животворная сила, и мое назначение — порождать новую жизнь. Давай заключим с тобой один договор».
«Какой договор?»
«А вот какой. Если ты не потащишь меня в муравейник и оставишь на родном поле, — пояснило зерно, — то ровно через год получишь взамен 100 таких же пшеничных зерен».
Удивленный муравей недоверчиво покачал головой.
«Верь мне, дорогой муравей, я говорю сущую правду. Если ты сейчас откажешься от меня и повременишь, то потом я старицей вознагражу твое терпение, и твой муравейник не будет в накладе».
Муравей задумался, почесывая затылок. 100 зерен в обмен на 1? Да такие чудеса только в сказках бывают. «А как ты это сделаешь?» — спросил он, распираемый любопытством, но все еще не веря.
«Положись на меня, — ответило зерно, — это великая тайна жизни. А теперь вырыни большую ямку, закопай меня, а летом сызнова возвращайся».
В условленный срок муравей вернулся на поле. Пшеничное зерно сдержало свое обещание.
Щегол.
Держа червячка в клюве, щегол подлетел к своему гнезду, но птенцов внутри не оказалось. Пока он был на охоте, злоумышленники выкрали их. Крича и плача, щегол принялся искать пропавших птенцов. Весь лес огласился его жалобными стонами и призывами, но никакого ответа не последовало.
На следующее утро несчастному родителю повстречался зяблик, который поведал, что еще вчера видел щеглят в одном крестьянском доме.
Вне себя от радости щегол полетел во весь дух к селению и вскоре оказался у того дома, на который указал добрый зяблик. Щегол сел на конек крыши, огляделся, но никого не увидел. Он слетел на гумно, и там ни души. Когда же бедный отец поднял голову кверху, он заметил клетку, висевшую снаружи у окна. В ней сидели его щеглята, пленники.
Щегол ринулся к ним. Завидев отца, птенцы принялись хором жалобно щебетать, умоляя поскорее вызволить их из неволи.
Орудуя лапками и клювом, щегол предпринял отчаянные усилия, чтобы раздвинуть железные прутья клетки. Но все его старания оказались тщетны. Тогда, громко заплакав, он улетел прочь.
На следующий день обезумевший от горя щегол вновь появился у клетки, где томились несчастные щеглята.
Он долго смотрел на них с нежностью, а потом тихонько клюнул каждого птенца в разинутый рот.
Родитель принес в клюве ядовитую травку, и все щеглята разом протянули лапки.
«Лучше умереть, чем маяться в неволе», — горестно промолвил гордый щегол и улетел в лес.
Жаждущий осел.
В положенное время осел пришел на водопой. Но утки на пруду так раскрякались и разыгрались, хлопая крыльями, что замутили всю воду. Хотя осла мучила нестерпимая жажда, он не стал пить и, отойдя в сторонку, принялся терпеливо ждать.
Наконец утки угомонились и, выйдя на берег, ушли прочь.
Осел вновь подошел к воде, но она была еще мутная, и он опять отошел с понурой головой.
«Мама, почему же он не пьет?» — спросил любопытный лягушонок, заинтересовавшись поведением осла. Вот уже дважды он подходит к пруду и отходит ни с чем.
А все потому, ответила мама лягушка, что осел скорее умрет от жажды, нежели притронется к грязной воде. Он будет терпеливо ждать, пока вода не очистится и не станет прозрачной.
Ах, какой же он упрямый!
Нет, сынок, он не столько упрямый, сколько терпеливый, пояснила лягушка. Осел готов сносить все тяготы и огорчения, а упрямым его величает всяк, кому самому недостает выдержки и терпения. Богач и бедняк. Жил-был бедный ремесленник. Поработав в мастерской, он, бывало, навещал богатого сеньора, жившего неподалеку. Ремесленник стучал в дверь, осторожно входил и, оказавшись в богатых покоях перед знатным господином, снимал шляпу и отвешивал почтительный поклон.
«Что тебе, братец, от меня надобно?» — спросил его как-то хозяин дома. «Вижу, как ты то и дело приходишь меня навестить, отвешиваешь поклон, а затем молча уходишь ни с чем. Коли ты нуждаешься в чем-нибудь, то сделай милость. Проси, не стесняйся».
«Благодарю вас, ваша светлость», — с почтением ответил ремесленник. «Я прихожу к вам, чтобы отвести душу и посмотреть, как живет богатый человек. Такую роскошь можем себе позволить только мы, простолюдины. К сожалению, вы, знатные сеньоры, лишены такой благодати, и вам негде отвести душу, ибо вокруг вас обитают одни только бедняки, вроде меня».
Блоха и овечья шкура.
Обосновавшись в мохнатой шкуре добродушного дворового пса, блоха жила себе припеваючи и ни о чем не тужила.
Но однажды она учуяла пленительный запах добротной чистой шерсти. Что бы это могло быть? Заинтересовалась она и, сделав несколько прыжков, обнаружила, что ее верный пес сладко спит, растянувшись поверх лохматой овчины. Ах, как я мечтала о такой великолепной шубе! Восхищенно воскликнула блоха, не в силах оторвать глаз от овчины. Насколько же она густа! Шелковисто, изящно, а главное, надежно. На ней уж не придется опасаться собачьих зубов и когтей. Мой пес стал невыносим. Потеряв всякое приличие, он то и дело почесывается и ищет меня. Как мне опостылило, вечная игра в прятки. Наверняка овечья кожа куда нежнее и слаще собачий.
Не раздумывая более и стараясь не упустить счастливый случай, блоха поднатужилась и одним махом перелетела с собачьей шкуры на овечью. Однако, вопреки надеждам и ожиданиям, овчина оказалась настолько густая и плотная, что блохе пришлось изрядно потрудиться, отдирая лапками один волосок от другого и прокладывая путь в непроходимой чаще.
Преодолев немало препятствий, она добралась, наконец, до желанной цели. Но, увы, дубленая овечья кожа была тверда, словно камень. Как ни тужилась блоха, как ни изворачивалась, этот лакомый кусочек оказался ей не по зубам.
Вконец обессилевшая, взмокшая от натуги и раздосадованная, блоха решила отказаться от своей затеи и двинулась в обратный путь.
Ей уже не терпелось поскорее вернуться на привычную собачью шкуру и вновь зажить прежней жизнью. Глядь, а собаки и след простыл.
Целые дни напролет бедняжка убивалась и корила себя за непростительную опрометчивость, пока не умерла от тоски и голода, окончательно заблудившись в густой овчине.
Лев и петух.
Проснувшись на рассвете, царь зверей сладко потянулся и прямиком направился к реке. Для порядка он мощно рыкнул, оповещая о своем приближении всякое мелкое зверье, которое обычно собирается у водопоя и мутит воду.
Вдруг он остановился, заслышав непривычный шум. Обернувшись, лев увидел, что на него во весь опор несется разгоряченная лошадь, за которой грохочет, подпрыгивая на камнях, пустая таратайка.
Лев прыгнул в ближайшие кусты и зажмурился от страха. Ему еще ни разу в жизни не приводилось видывать столь диковинное тарахтящее животное. Отсидевшись в кустах и немного придя в себя от испуга, лев вышел, озираясь из зарослей, и осторожной походкой вновь направился к водопою.
Но не успел он пройти несколько шагов, как его слух поразил пронзительный клич. Где-то поблизости надрывался голосистый петух.
Лев остановился как вкопанный, и его начала бить мелкая дрожь.
А петух, словно издеваясь над ним, заголосил еще пуще во всю свою луженую глотку и к тому же принялся носиться по кругу, воинственно потрясая красным гребешком. Из-за высокой травы льву был виден только подрагивающий огненный хохолок, да слышен незнакомый клич: «Ку-ка-ре-ку!»
Не помня себя от страха и забыв про жажду, посрамленный царь зверей умчался в чащу леса.
Видать, и для льва выдаются несчастливые дни, когда все идет шиворот на выворот, и на каждом шагу подстерегают злоключения. Лесной жаворонок. В глухом лесу жил старый отшельник. Он любил тишину, уединение и водил дружбу с лесным жаворонком.
Однажды к нему пришли два оруженосца из соседнего замка и попросили оказать помощь их заболевшему хозяину, которому, несмотря на старания знаменитых лекарей, с каждым часом становилось все хуже.
Сопровождаемый своим другом жаворонком, старик тут же отправился в путь за оруженосцами, и вскоре его ввели в замок.
У изголовья больного собрались 4 лекаря. Они вели между собой неспешный разговор, то и дело озабоченно покачивая головами. «Помочь уже ничем нельзя», — тихо произнес один из них, по-видимому, самый важный.
А отшельник, остановившись у порога, не спускал глаз со своего пернатого друга. Жаворонок сделал несколько кругов под потолком, а затем, подлетев к высокому подоконнику, уселся и стал пристально смотреть на больного. «Выздоровеет», — утвердительно сказал старик, наблюдая за птицей.
«Как смеет этот мужлан и невежда совать нос в чужие дела?» — разом воскликнули возмущенные лекари.
А тем временем умирающий приоткрыл глаза и, увидев перед собой сидящую на подоконнике птицу, попытался улыбнуться. Его щеки постепенно начали розоветь, силы возвращаться, и, ко всеобщему удивлению, хозяин замка промолвил слабым голосом: «Я чувствую себя немного лучше».
Прошло несколько дней. Окончательно оправившись после тяжелого недуга, знатный рыцарь пожаловал к отшельнику в лес, желая отблагодарить своего исцелителя.
«Не меня благодари, — сказал ему старик, — эта птица тебя исцелила. Жаворонок очень чуток к любой хвори. Коли он смотрит в сторону, оказавшись около больного, надежды на выздоровление мало, и тут уж трудно чем-либо помочь. Если же он глаз не сводит с больного, то тому наверняка удастся побороть болезнь. Своим добрым, участливым взглядом печушка приносит исцеление».
И в нашей жизни добро, как чуткий жаворонок, сторонница всего нездорового, уродливого, дурного, предпочитая жить бок о бок с честными, благородными помыслами и поступками. Подобно птицам, вьющим свои гнезда в тенистых лесах и на цветущих лугах, доброта всегда обитает в чутком, отзывчивом сердце. Thank you. истинная любовь сказывается в несчастье. Как огонек, она тем ярче светит, чем темнее ночная мгла.
Дорогие друзья, мы познакомили вас со сказками великого итальянского художника Леонардо да Винчи. Их собрал, перевел и пересказал Александр Махов. Музыка Владимира Романычева. Читали заслуженная артистка РСФСР Зинаида Бокарева и народный артист РСФСР Николай Литвинов. В передаче принимал участие камерный ансамбль старинной музыки «Мадригал».